Them.
Последние новости рассказала Екатерина Евсеева, а я коротко скажу о погоде. В Москве сейчас плюс 26 градусов, днем до плюс 35, осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге уже плюс 29, а днем, так же как и в столице, плюс 35 градусов. Вот что вас ждет в первом часе утренней программы «Время свободы». Визит патриарха Кирилла на Украину. Украинской автокефальной православной церкви вновь сделано предложение об объединении с РПЦ. В Юрмале сегодня открывается очередной конкурс песни «Новая волна». Чем он стал за последние годы и почему сохраняет свою популярность? Может ли утечка материалов из Пентагона повлиять на ход американской кампании в Афганистане? Опыт успешной борьбы за свои права. Жители Петропавловска-Камчатского отстояли сквер и детскую площадку от строителей очередного торгового центра. А центральная тема нашей программы – последние данные Росстата о количестве россиян, живущих за чертой бедности. Как долго можно существовать на установленный правительством прожиточный минимум? И можно ли верить данным статистики, говорящим о том, что бедных в России за кризисный год стало меньше? Главная тема нашей сегодняшней программы: в России стало меньше бедняков. На днях Росстат опубликовал данные, из которых следует: несмотря на кризис и спад производства, число бедных в России сократилось за год почти на 4 миллиона человек. Некоторые эксперты считают, что правительство искусственно занижает прожиточный минимум. Недавно он вновь был скорректирован и установлен на уровне 5518 рублей в месяц. Это означает, что с точки зрения властей семья из 4 человек с доходом в 23 тысячи рублей должна считаться финансово обеспеченной. Конечно, цифры эти усредненные. Так, в Москве прожиточный минимум составляет более 8 тысяч рублей. Надо помнить о том, что в статистических выкладках рядом с понятием «прожиточный минимум» всегда идет словосочетание «потребительская корзина». В среднем по России она равняется 8 тысячам рублей, а в Москве это почти 12 тысяч на человека. С помощью экспертов мы попытаемся разобраться. Сегодня больше или меньше становится бедных людей в России? Лукавит ли статистика? А вас, уважаемые слушатели, мы хотим попросить примерить, если так можно выразиться, среднероссийский прожиточный минимум на себя. Как долго вы бы смогли прожить на 6 тысяч рублей? Позволим себе немного округлить официальные цифры в большую сторону. Ждем ваших сообщений. Номер для СМС 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1046. Сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Пишите нам на электронную почту по адресу mail@radio-svoboda.ru. Через полчаса заработает телефон прямого эфира 8-800-222-12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Как долго вы бы смогли прожить на 6 тысяч рублей? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Пятигорска, с которыми побеседовала наш корреспондент Лада Леденева.
С учетом квартплаты со всего, ну, дней 10. У меня двухкомнатная квартира, я плачу почти 4 тысячи рублей. 300 рублей телефон. Проездной беру 600 рублей. Хотя бы 5-6 тысяч на еду надо. Ну, одеться мне 70 лет у меня хватает. Ну, 10-12 тысяч надо иметь.
Ну, если учесть то, что коммунальные почти 3 тысячи, а там на 2500, извините, прожить можно, ну, максимум полмесяца от силы, и то, если это в растяжку. Я работаю соцработником, у нас зарплата 3300. Муж у меня инвалид, ребенок на иждивении. Вот и тянемся.
1-3 месяца. С семьей 3 дня, наверное. 20 грамм масла в день, 70-80 граммов сыра и грамма где-то 100 хлеба. Вот так вот, человек.
Нисколько. Я бы заплатила за квартиру, за телефон, у меня бы ничего не осталось. Ну, минимум хлеб и вода. При этом вообще от жизни надо отказаться. То есть ты не можешь позволить себе никакой элементарной мелочи, вплоть до расчески. Тратим столько, сколько зарабатываем, если честно говоря, по минимуму. Но на море поехать не можем, например. Кто-то, конечно, и больше, но вот из тех, кого я знаю, в среднем 10 тысяч идет. А то еще и 4 есть. Например, в хлебном магазине продавцы зарабатывают 4 тысячи в месяц.
А, один день. Я получаю? Ну, около 200 тысяч. Если в ресторан пойти, если... Ну, пообедать, если. Один день.
Ну, на 6 тысяч можно жить, ну, где-то месяц. Средне. И мясо не покупаешь. Ну, один раз, может, месяц.
Если бы одна, ну, я бы, наверное, смогла месяц прожить. Так как я сейчас меньше мяса употребляю, мне нужно 20 тысяч в месяц.
Недолго, полмесяца. 3 раза питание, филе куриное, курицу для первого
Это бы я мог позволить, но только на полмесяца.
Если бы я одна, ну, одна бы я бы еще прожила, может быть, где-то с полмесяца. Ну. Нет, одеваться вряд ли. Ну, если готовить из курицы, например, это проще. А если брать уже говядину, свинину, баранину, то это накладно. Дома идет, вот 5 тысяч обходится жилье, тогда на 6 тысяч что остается?
Месяц бы, наверное, смогла. Ну, естественно, без косметики, без обуви, без одежды, на еду бы мне хватило.
Я бы вообще бы не смог прожить на 6 тысяч рублей.
Ну, минимум 1015 рублей. Не, ну в рестораны, само собой, за такие суммы не походишь. Просто жить на необходимые расходы.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, как долго вы бы смогли прожить на 6 тысяч рублей. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других новостях. Радио «Свобода» продолжает следить за визитом на Украину патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сегодня в Киеве глава Русской Православной Церкви отслужит торжественный молебен на Владимирской горке, а накануне он провел в Киево-Печорской лавре заседание Синода Русской Православной Церкви и посетил Софийский собор. Из украинской столицы передает корреспондент Радио «Свобода» Владимир Вахненко.
Глава Русской Православной Церкви впервые за 20 лет отслужил молебен в кафедральном соборе София Киевская. После богослужения патриарх Кирилл подарил древнейшему храму список иконы Божией Матери, хранящейся в Софийском соборе Великого Новгорода.
На всем пространстве Святой Руси одни святыни, одни святые и одна церковь. И вот это старинное изображение новгородской святыни пусть будет даром Софии Киевской.
Вчера же в Киево-Печерской лавре под руководством патриарха Кирилла состоялось выездное заседание Священного Синода РПЦ. Его главной темой стал церковный раскол на Украине. Синод напомнил раскольникам из Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Киевского патриархата о возможности возвращения в каноническую украинскую церковь Московского патриархата путем покаяния.
Нет ничего унизительного в покаянии, к которому всех ведут благость Божия, его кротость и долготерпение. И нет преград, не позволяющих вернуться к церковному общению.
Заявил журналистам глава синодального информационного отдела Владимир Легойда. Обращение Синода Русской Православной Церкви к раскольникам комментирует украинский религиовед Юрий Черноморец.
Сам факт периодических таких заявлений, он хороший. Но с другой стороны, вот говорится так, что все эти объединения, присоединения, они должны проходить в рамках канонов православной церкви. А одним из канонов православной церкви, самым таким основополагающим, является 34-е апостольское правило, согласно с которым в каждой православной стране должен быть свой предстоятель, вокруг которого объединяются все епископы. И на основании этого канона, собственно говоря, и существуют раскольники. И они тоже являются своего рода каноничными для Украины, как самостоятельной православной страны. И если не учитывать этого момента, то, соответственно, реальные переговоры никогда не сдвинутся с мертвой точки и не принесут никакого успеха.
В ближайшие часы патриарх Кирилл посетит Ионинский мужской монастырь, а также проведет торжественный молебен на Владимирской горке. В понедельник у Софийского собора милиция задержала 8 националистов, пытавшихся, вопреки судебному запрету, протестовать против визита московского гостя. Ряд праворадикальных организаций объявили, что и сегодня их активисты выйдут на несанкционированную акцию протеста в центре города. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Экологическая ситуация в Москве остается сложной в связи с распространением пожаров на подмосковных торфяниках. В Москве сегодня простятся с народным артистом СССР, кинорежиссером Игорем Таланкиным, скончавшимся в пятницу на 83-м году жизни. В Германии число погибших в результате давки на музыкальном фестивале в Дуйсбурге возросло до 20. Компания BP, как ожидается, сделает сегодня официальное заявление об отставке своего нынешнего руководителя Тони Хейварда. Парламент Сербии после 12-часовых дебатов поддержал предложение правительства добиться нового обсуждения в Генеральной Ассамблее ООН вопроса о статусе Косово. В Ираке при подрыве двух заминированных автомобилей погибли около 20 человек, десятки получили ранения. Министр обороны Израиля Эхуд Барак предупредил о возможных ударах по объектам радикальной группировки «Хезболлах» в Ливане в случае ракетных обстрелов израильских городов. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 30 рублей 30 копеек, евро 39 рублей 19 копеек. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на «Волнах радио Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени. Противостояние общественности и властей в борьбе за сохранение Химкинского леса и московских усадеб». Обсуждаем с депутатом Антоном Беляковым, лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным и координатором «Левого фронта» Сергеем Удальцовым. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сегодня в Латвии, в Юрмале, открывается конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», который проводится ежегодно в течение последних 8 лет. Его основатели – композиторы Игорь Крутой и Раймонд Паулс. «Новую волну» организаторы конкурса называют грандиозным музыкальным форумом, цель которого – открыть новых молодых талантливых исполнителей. У конкурса международный статус, концерты, в которых наряду с новичками принимают участие уже состоявшиеся поп-звезды, транслируют центральные телеканалы. – На первых страницах таблоидов в эти дни обязательно будут занимательные сюжеты о пикантных подробностях из личной жизни участников, большинство из которых из России, Украины и Латвии. Что такое «Новая волна»? Конкурс, помогающий пробиться на сцену молодым талантливым артистам, или рядовой коммерческий продукт из области низкосортного шоу-бизнеса? Этот вопрос мой коллега Арслан Саидов задал историку музыкального движения в России, музыкальному критику Илье Смирнову.
Я бы выбрал нечто третье. Я по профессии историк, занимался историей русского рока, ну и параллельно, естественно, соприкасался с антагонистической силой, вот это так называемая попса или попсня. Она развилась из советской эстрады на рубеже 80-х-90-х, когда советская эстрада освободилась от партийного контроля и одновременно от каких-либо критериев профессионализма. Получилась такая типичная индустрия суррогата. Она находится за рамками художественной культуры вообще. Поэтому говорить о каких-то новых именах, там, более или менее удачном выступлении, творческом поиске и так далее просто бессмысленно. Это все равно, что от посудомоечной машины требовать, чтобы она готовила. Механизм для другого предназначен. Но хотел бы оговорить, что мне не очень нравится здесь слово «коммерческий». Оно здесь не главное, потому что деньги можно делать и на качественной продукции. Вот те же «Битлз», например, или Майкл Джексон. Артист милостью Божьей, и заработал он за свою жизнь в разы, если не на порядки, больше, чем все вот эти юрмальские конкурсы вместе взятые. Здесь ключевое слово все-таки «суррогат», то есть механизм оболванивания.
Сейчас, в преддверии новой волны 2010, можно узнать две занимательные новости. Это то, что в Юрмалу в этом году не приедет Алла Пугачева, пишут, что по болезни. И вторая новость – это то, что Украину будет представлять молодая группа «Поющие трусы».
Мы поющие трусы!
Илья, вам что-то известно об их творчестве и как вообще к этому относиться? Что это, грамотная раскрутка или некий фарс? Ведь до сих пор «Поющими трусами» иронично называли весь российский шоу-бизнес. Вы что думаете?
Ну, в названии ничего страшного нет. Хоть горшком назови, только в печку не ставь. «Sex Pistols», например, звучали неблагозвучнее. Вот, или «ДДТ», например. Это, в общем-то, совсем невкусная биологически активная добавка. Да? Эти трусы, ну, такая подъездно-подростковая пошлятинка с претензией на юмор и где-то даже на социальность. В этом смысле, кстати, перекликается с другой индустрией суррогата. Ведь индустрия суррогата в эстраде, она не единственная. Я имею в виду с так называемым актуальным искусством вместо изобразительного, которое претендует на философичность, богоборчество. Ну, может быть, к следующему конкурсу появятся, например, какие-нибудь силиконовые такие же поющие, то есть открывающие рот под фонограмму, безбожники, например. Ну, чем черт не шутит? Знаю я, и может, знаешь ты, чем меньше стринги, тем больше боты. И если попа съела трусы, то человек из серьезной тусы.
Обращу ваше внимание, что в прошлом году в Юрмале победила украинская исполнительница. Илья, а на ваш взгляд, у «Поющих трусов» есть шансы? Если не на победу, то, по крайней мере, на коммерческий успех в России и на Украине.
Деньги принесет организаторам то, о чем они договорятся, что на этом нужно делать деньги. Все. Это, собственно говоря, единственный критерий – договоренность в каком-то кабинете. Поэтому как они решат, так и будет. Ну, посмотрите просто список победителей предыдущих годов. Списки питомцев Юрия Эйзеншпица в 90-е годы им выведены. Кто помнит эти имена? С начала 90-х годов пустота. В русской песне переливается всеми цветами радуги пустота. Новых имен нет вообще. То есть механизм попсни оказался намного эффективнее любой инквизиции, даже сталинской цензуры. В этом смысле, конечно, они молодцы. И если бы дьявол вручал призы у себя на своих конкурсах, то, конечно, думаю, он отметил бы.
Об открывающемся сегодня в Юрмале музыкальном конкурсе «Новая волна» говорил музыкальный критик Илья Смирнов. С ним беседовал Арслан Саидов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Его продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Разоблаченные афганские секреты Пентагона вызывают новые сомнения о ходе афганской операции. Почему российский пилот стал объектом преследования американских властей? Горожане протестуют против высоких зарплат городских руководителей. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Обнародование десятков тысяч секретных документов, посвященных разным аспектам военной кампании в Афганистане, повлекло резкие заявления американских официальных представителей. Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс заявил, что сведения, содержащиеся в этих документах, ставят под угрозу тех, кто пытается обеспечить безопасность для нас всех. По словам представителя Пентагона, это преступный акт. Несколько законодателей призвали отыскать организатора утечки и показательно наказать его. Вместе с тем стало известно, что появление документов не было полной неожиданностью для администрации. Несколько недель назад они были переданы сайтом WikiLeaks в распоряжение избранных средств информации, у которых была возможность разобраться в бумагах, купировать пассажи и сведения, которые бы могли подорвать боеспособность сил коалиции. Мало того, эксперты пока не обнаружили ничего сенсационного в этих файлах. Это в основном не всегда проверенные донесения разведки и боевые донесения, многое из этой информации было доступно и прежде. Интересно, например, что «Нью-Йорк Таймс» в своей статье посчитала наиболее важными многочисленные данные о связи пакистанской разведки с талибами. Газета вынесла этот факт в заголовок, чем разгневала пакистанское правительство. Глава WikiLeaks выделил информацию о жертвах среди мирного населения, которые, как он считает, дают поводы обвинить союзников в преступлении против человечности. Представители Пентагона так не считают. Видимое отсутствие, так сказать, реальных секретов в секретных досье сделало более интересными загадку о мотивах организатора утечки. Вот что сказал в интервью Яну Рунову Ричард Каплар, вице-президент Вашингтонского института прессы.
Возможны два варианта. Один – альтруистический, бескорыстный, движимый желанием довести до сведения людей очень важную истину, благодаря которой американцы поймут, что на самом деле происходит в Афганистане. Другой вариант – менее альтруистический, движимый желанием владельцев компании WikiLeaks привлечь к себе внимание. Но здесь надо рассматривать цель не только компании, опубликовавшей документы, но и цель того, кто передал документы для публикации. За деньги он это сделал? В обмен на какие-то услуги? Или полагал, что приносит этим пользу обществу? Хотелось бы думать, что мотивом послужило второе. Пока мы не можем ответить на этот вопрос. Многие представители администрации называют публикацию безответственной. Что более ответственно, хранить секретные документы подальше от глаз общественности или сделать информацию известной для американских налогоплательщиков, на деньги которых ведутся военные действия, оказывается помощь Пакистану и Афганистану? Опубликовать документы и этим вынудить правительство более четко определить свою стратегию, свою внешнюю политику и выправить ситуацию? Я думаю, большинство американцев согласится, что меньшее зло – опубликовать такие документы. Средства массовой информации информации достаточно ответственно подошли к делу. Газета «Нью-Йорк Таймс» и компания «WikiLeaks» по собственной инициативе убрали многие фамилии. Надо отдать должное обоим изданиям, которые попытались не навредить американским солдатам и офицерам, а также их союзникам, но при этом привлечь к проблеме внимание американской общественности.
Политические последствия утечки секретной информации, о которых говорит Ричард Каплар, вице-президент Вашингтонского института прессы, наиболее интересный и наиболее непредсказуемый аспект этой истории в глазах моего собеседника, бывшего сотрудника Пентагона, ныне вице-президента Лексингтонского института Дэниела Гуре. Без сомнения, этой акции владельцы WikiLeaks хотят оказать влияние на американскую внешнюю политику на ход афганской кампании. Эта ситуация неизбежно заставляет вспомнить публикацию секретных бумаг Пентагона во время Вьетнамской войны. Разница в том, что те разоблачения выставили в сомнительном свете некоторые действия американского правительства. В данном случае сильные сомнения внушает американская стратегия в Афганистане. Эти документы создают ощущение неубывающей хаотичности в стратегии и тактике американских войск и их союзников, двусмысленности позиции и роли Пакистана. У нас нет надежных разведданных о Талибане. По сути, мы ничего не смогли изменить с 2004 по 2009 год. Некоторые видные демократы с этими документами в руках уже призывают президента подвести черту под афганской кампанией. Как вы считаете, способны ли эти разоблачения в такой мере повлиять на Белый дом? Если администрация будет действовать с умом, то она сможет использовать ситуацию, чтобы укрепить свои позиции. Ведь документы ограничены началом 2009 года. То есть эпохой Буша. Барак Обама, обнародовавший свою афганскую стратегию в декабре прошлого года, как раз исходил из того, что ситуация в Афганистане неблагополучна, что необходимо менять курс. И сегодня, если он захочет, он может обосновать свой новый курс, утверждая, что именно эти проблемы он и имел в виду. Это был американский эксперт Дэниел Гуре. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем части программы «Время».
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Вот что вас ждет. Интервью. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Солдат Энди Фулнер. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Поэты-соблазнители. Кинообозрение с Андреем Загданским. Дикая трава. Мягкий авангард Алена Рене. Дискуссия. Реванш слабого пола. Зрелые плоды эмансипации. Ревью. Картинки с выставки. От спорта к гламуру и обратно. Американская женщина в институте костюма. Ведущий американского часа Александр Генис. А через несколько минут во второй половине часа утренней программы «Время свободы» вас ждут новости экономики. Правительство России утвердило перечень социально значимых продуктов питания, цены на которые в случае их резкого роста могут быть временно заморожены и регулироваться государством. Обзор свежих российских газет, репортаж из Петропавловска-Камчатского, опыт успешной борьбы людей за свои права. Жильцы одного из домов смогли отстоять зеленую зону и детскую площадку около своей пятиэтажки, где хотели построить очередной торговый центр. Ну а сразу после новостей перейдем к центральной теме нашей сегодняшней программы и к теме разговора с вами, уважаемые слушатели. Сегодня в центре нашего внимания последние данные Росстата о числе россиян, живущих за чертой бедности. Прожиточный минимум установлен на уровне около 6 тысяч рублей. И мы спрашиваем вас, как долго вы бы смогли прожить на эту сумму. Скоро заработает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ждем ваших звонков. Они бесплатные для звонков. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И, конечно, продолжаем принимать ваши сообщения. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Экологическая ситуация в Москве остается сложной в связи с распространением пожаров на подмосковных торфяниках. Над городом стоит дымовая завеса, запах горящийся даже в центральных районах. Как ранее сообщили Радио Свобода в Мосэкомониторинге, в ближайшие дни ситуация не улучшится. В Москве сегодня простятся с народным артистом СССР, кинорежиссером Игорем Таланкиным, скончавшимся в пятницу на 83-м году жизни. В Германии число погибших в результате давки на музыкальном фестивале в Дуйсбурге возросло до 20. В больнице от полученных травм скончалась 21-летняя девушка. Всего в субботу пострадали более 500 человек. Компания BP, как ожидается, сделает сегодня официальное заявление об отставке своего нынешнего руководителя Тони Хейварда. Преемником 53-летнего Хейварда, который формально уйдет в отставку в октябре, станет, по некоторым данным, представитель BP в США Роберт Дадли. Парламент Сербии после 12-часовых дебатов поддержал предложение правительства добиться нового обсуждения в Генеральной Ассамблее ООН вопроса о статусе Косово. В Ираке при подрыве двух заминированных автомобилей погибли около 20 человек. Десятки получили ранения. Теракты произошли в понедельник недалеко от Кербелы. Взрывные устройства сработали на дороге, ведущей в другой священный для шиитов город Наджаф. В Бишкеке во вторник пройдет конференция по вопросам оказания чрезвычайной помощи Киргизии. Обсуждение организовали власти республики при поддержке ООН и Всемирного банка, сообщили Интерфаксу в аппарате правительства Киргизии.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к центральной теме нашей сегодняшней программы и к теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. Сегодня мы говорим о последних данных Росстата, о числе россиян, живущих за чертой бедности. Эта черта, то есть прожиточный минимум, недавно была установлена правительством России на новом уровне, чуть более 5500 рублей. Некоторые наблюдатели считают, что власти искусственно занижают его размер, чтобы год от года тех, кого официально приходится называть бедняками, становилось меньше. Действительно, если сравнивать с первым кварталом прошлого года, живущих за чертой бедности стало меньше на 4 миллиона человек. А на самом деле растет или уменьшается количество бедных в России? Сколько россиян считают себя живущими за чертой бедности? Можно ли жить на сумму, определенную как прожиточный минимум? Мы ждем ваших ответов на вопрос, как долго вы смогли бы жить на 6 тысяч рублей? Округлим прожиточный минимум до этой цифры. Телефон прямого эфира, на который вы можете позвонить прямо сейчас, 8 800 222 12. Но сначала давайте послушаем материал нашего корреспондента Вероники Баде.
По данным Росстата, с первого квартала прошлого года по первый квартал нынешнего количество бедного населения сократилось почти на 4 миллиона. Однако некоторые эксперты отмечают, что такое сокращение связано не только с увеличением зарплат, но и с искусственным занижением прожиточного минимума, который растет значительно медленнее, чем средние доходы по стране. Недавно утвержден новый прожиточный минимум. Его средний уровень – 5,5 тысяч рублей. Как меняется количество бедняков в России? Об этом я спросила Лилию Овчарову, заместитель директора Независимого института социальной политики.
Численность бедного населения, ну, в какой-то степени даже сокращается. Но надо всегда понимать, что доля бедного населения – это не только результат экономического положения, но это и результат методологических подходов к определению линии бедности. Российская линия бедности достаточно низкая, но если приводить к сопоставимым сравнениям, она не ниже, чем в Соединенных Штатах Америки. Если бы мы использовали европейские стандарты определения линии бедности, то она была бы примерно на 20% выше, и тогда бы к бедному населению относилось примерно порядка 30 миллионов человек.
Вот существует мнение, что государство избавляется от бедных, искусственно занижая прожиточный минимум. Что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, я бы все-таки с такой точкой зрения не согласилась, потому что государство последние годы не меняло правил определения линии бедности. Они остались без изменений. Россия законодательных принципов, которые приняты в стране, не нарушает при этом. И специально политику занижения прожиточного минимума в настоящее время не проводит. Единственное, что надо говорить о том, что линия бедности в России действительно сформирована на достаточно низком уровне стандартов.
Ну вот в самом деле прожиточный минимум меньше 6 тысяч рублей. Что это за сумма? Разве можно на нее жить?
В принципе, жить на эту сумму можно, но это будет невкусно, неинтересно, и это линия на уровне практически физиологического выживания.
Говорила Лилия Овчарова, замдиректора Независимого института социальной политики. По данным социологов, количество людей, считающих себя бедными, значительно превосходит те цифры, которые опубликовал Росстат. О результатах исследования Левада-центра рассказывает Наталья Бондаренко.
По данным первого полугодия 2010 года, 27% имеет доход ниже дохода бедности, названного ими как вот тот, при котором уже можно считать себя бедными.
Вот если это перевести из процентов в численность населения, что получится?
Но это будет немногим меньше, чем 39-38 миллионов человек.
То есть по сравнению с данными Росстата это почти в два раза больше.
Да, то есть ощущение бедности в обществе гораздо более масштабное, нежели это фиксируют официальные данные.
По мнению властей, чтобы выжить, российскому гражданину нужно 5 500 рублей. При этом стоимость потребительской корзины по подсчетам государственной статистики на конец июня составила более 8 000 рублей, а для москвичей – более 11. Самая же дорогая корзина на Чукотке – более 15 000. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Как долго вы бы смогли прожить на 6 тысяч рублей? Напомню, такова примерная величина прожиточного минимума, установленная на сегодняшний день российским правительством. Ответов на этот вопрос мы ждем от вас, уважаемые слушатели «Свободы», прямо сейчас. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, а я прочитаю несколько сообщений, которые мы получили на пейджер. Напомню, номер пейджера 660 1046, абонент «Радио Свобода», а смс можно присылать на номер 8 903 743 2801. Итак, Николай нам пишет. Даже если употреблять вместо масла спред, молочный продукт вместо молока, сою вместо мясопродуктов, то прожить на 6 тысяч путинских бумажек, заверяю со всей ответственностью, невозможно. Не больше 2 недель. Но вот вопрос, почему те, кто устанавливает эти минимумы, не укладываются в них, пишет нам Макар. Данной суммы хватит лишь на уплату квартплаты и услуг кабельного телевидения, работающего в нашем городе чисто условно. Это из Сызрани сообщение. И вот еще одно сообщение от нашего слушателя Ивана. Потребительская корзина – это изуверское глумление богатых над бедными, но, вероятно, до поры до времени. Давайте послушаем звонки. Также Иван у нас на связи из Московской области. Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире. Как долго вы бы могли жить вот на эту сумму, на прожиточный
доброе
минимум?
Доброе утро, Марк. Это Новомосковская, Иван.
Да, Иван, доброе утро.
Доброе утро. Ну, во-первых, простите, Госстат врет, как всегда, на протяжении всей жизни. Ну, а прожить, конечно, невозможно на эти. Пожалуйста, выслушайте. Вот, смотрите, 150 рублей человеку постричься один раз в месяц. В неделю сходить в баню – это 150-200 рублей. Парную – 16 копеек, которые стоили. Проезд, мол, который стоит в день туда-сюда, просто по городу уездному, будем так говорить, это 25-30 рублей, мол, это от 12 до 15 рублей. Ну и все остальное, хлеб, который все говорил Николай Иванович, мол, плачущий большевик, мол, это все как будет бизнес и в общем, соперничество.
Ну, понятно, сейчас. В целом ситуация у вас понятна, Иван, да. Давайте дадим возможность еще высказаться еще другим нашим слушателям. Вот из Костромской области у нас сейчас есть звонок. Вячеслав Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Я хочу сказать о бедности вот что, немножко шире. Это еще мало того, что бедность, и плюс большое давление на человека, это чиновников, коррупция, там бандиты и все такое. И хотел бы в заключение так сказать, где-то за границей есть другие страны, где народ счастливый, счастлива страна. Вот чего мне грустно, а и в душе обида. Я бы давно уехал, но родина одна. Спасибо большое.
Спасибо, спасибо, Вячеслав Иванович. Москва, Владимир у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте.
Вот в Москве, Владимир, вы бы сколько смогли жить на 6 тысяч рублей?
Вы меня слушаете?
Да, мы вас слушаем.
А, здравствуйте. Вы знаете, вот к вопросу о том, можно ли прожить на этот прожиточный минимум.
Мы сегодня пытаемся понять, вот как долго можно на него прожить.
Как долго, да. Вы знаете, я думаю, что, наверное, не очень долго, но я хотел бы вот что сказать. Если бы была моя воля, если бы это от меня зависело, я хотел бы заставить президента обязать этих чиновников, которые высчитывают этот прожиточный минимум, минимум год прожить на него, а потом уже решить вопрос, может быть, так сказать, всенародным обсуждением, можно ли прожить на этот минимум, и какую сумму должен он в действительности составить.
Спасибо, Владимир. Еще один звонок у нас тоже из российской столицы. Наталья у нас на связи. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Ну вот я просто сразу скажу, напомню, что в Москве прожиточный минимум определен другой, это вот 5500 рублей, это среднероссийская сумма, в Москве это более 11 тысяч рублей. Но тем не менее, вот на эту сумму, допустим, как долго вы могли бы жить?
Ну вы знаете, я думаю, что это как раз та норма концлагеря Дахау, которая вот по подсчетам ученых так и присутствует уже много лет. Но я не знаю, как бы, ну, я не занималась этими подсчетами, если бы я не имела какой-то там помощи, еще, если бы, здесь никто у нас не живет просто так, понимаете, все равно кому-то кто-то помогает. Поэтому у нас вот эта система перераспределения, она жутчайшая просто, она ненормальная, она приведет к взрыву неизбежно, поэтому выкладывать... Кто какой, вот чиновник, у которого забор 1 миллион долларов, вот это как? Забор только, понимаете? Но опять же, сидеть и говорить, почему, это же общенациональная коррупционная по грехам, по еще чему-то посланное людям испытание. Поэтому пока к Богу не обратятся, еще не то будет. А вообще я очень могу довольствоваться малым. И то, что мне Господь дает, даже с избытком.
Спасибо. Ну, я скажу заранее, что и вот жители Казани, с которых вы еще услышите на эту тему, что они говорят, там тоже есть несколько человек, которые, в общем-то, вполне спокойно говорят, что на эту сумму они прожить смогут. И на сайте нашем www.svobodanews.ru есть сообщения от таких людей, я их прочитаю позже, в следующем часе. И вот еще одно сообщение мы получили только что. Да, живем на примерно такую сумму, еще и налоги платим. Плохо, тоска тем, кто вынужден платить за съемную квартиру. Мы продолжим разговор на эту тему в следующем часе нашей программы. Спасибо всем, кто позвонил нам в эфир. Так, слушатели Радио Свобода отвечали на вопрос, как долго они бы смогли прожить на 6 тысяч рублей. Это прожиточный минимум, установленный правительством. Вернемся к этой теме в следующем часе утренней программы «Время свободы». А сейчас утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит новости экономики. О них расскажет Сергей Синицкий.
Инфляция в России за первое полугодие составила 4,4%, тогда как в 27 странах Европейского Союза в среднем 1,3%. Такие данные представила Федеральная служба статистики. Правительство России утвердило перечень социально значимых продуктов питания, цены на которые в случае резкого их роста могут временно регулироваться государством. Среди 24 продуктов, указанных в перечне, мясо и рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко и яйца, соль и сахар, гречневая и пшенная крупа, мука, хлеб, а также картофель и капуста, репчатый лук, морковь и яблоки. Устанавливается, что правительство может вводить предельные цены на эти продукты на срок до 90 дней, в случае, если за последние 30 дней рост цен на них в тех или иных регионах превысит 30%. Количество зарегистрированных безработных в России за неделю с 15 по 21 июля сократилось на 0,5% и составило 1 825 000 человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, определяемое Росстатом по методологии Международной организации труда, к началу июля составило 5,2 миллиона человек, или 6,8% численности экономической активного населения. В начале года общий уровень безработицы в России составлял 9,2%. Средневзвешенная ставка по кредитам, выданных российскими банками, без учета Сбербанка, нефинансовым компаниям и предприятиям, в июне составила 11,5% годовых, сообщил Центральный банк. В мае она составляла 11,4%, став минимальной за предыдущие 10 месяцев. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию в 2009 году, составил 39 миллиардов долларов, почти вдвое меньше, чем годом ранее. Такие данные представила Комиссия ООН по торговле и развитию. Крупнейшими получателями прямых инвестиций из других стран стали в прошлом году Соединенные Штаты, Китай, Франция, Гонконг и Великобритания. Россия в этом рейтинге на 6-м месте между Великобританией и Германией.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар 30 рублей 30 копеек, евро 39 рублей 19 копеек. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экологическая ситуация в Москве остается сложной в связи с распространением пожаров на подмосковных торфяниках. В Германии число погибших в результате давки на музыкальном фестивале в Дуйсбурге выросло до 20. Компания BP, как ожидается, сделает сегодня официальное заявление об отставке своего нынешнего руководителя Тони Хейварда. Парламент Сербии после 12-часовых дебатов поддержал предложение правительства добиться нового обсуждения в Генеральной Ассамблее ООН вопроса о статусе Косово. В Бишкеке во вторник пройдет конференция по вопросам оказания чрезвычайной помощи Киргизии. На юге Турции при обстреле машины с полицейскими убиты не менее 3 сотрудников сил правопорядка. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжим его вместе с нашим обозревателем Валерией Шабаевой, которая познакомит нас сегодня с самыми интересными публикациями в свежей российской прессе. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Скажу сразу, что самые интересные публикации, самые главные темы сегодня посвящены жаре, да, горящим торфяникам, побитым рекордам, и об этом пишут буквально все газеты. Но начну я все-таки не с этой темы, а вот с центральной публикации на первой полосе «Коммерсанта». Война дала утечку. В США произошла беспрецедентная в истории утечка секретных материалов. Было выложено в интернете свыше 92 тысяч документов Пентагона об операциях в Афганистане. Рассекреченные данные однозначно свидетельствуют. Дела там обстоят куда хуже, чем пытается представить Вашингтон. Афганская армия не боеспособна, потери среди мирного населения намного выше официальных цифр. Талибов поддерживают соседние Пакистан и Иран. Утечки будут иметь для Белого дома серьезные военные и политические последствия. Российские эксперты отмечают, что после почти 9 лет войны достижения у США и их союзников не больше, чем в свое время было у Советского Союза. Хейварда ждет Сибирь. Это уже центральная публикация на первой полосе газеты «Ведомости». Компанию ТНК BP, ее совладельца, британскую BP, ждет интересная кадровая рокировка. Тони Хейвард из-за последствий аварии в Мексиканском заливе оставит свой пост в BP, но может войти в совет директоров ТНК BP. А бывший руководитель ТНК BP Роберт Дадли, покинувший этот пост в результате корпоративного конфликта, может возглавить BP. Ну и еще добрая весть. Добрых вестей сегодня вообще-то немного. Вот добрая весть из газеты «Ведомости». Российская экономика восстановится быстрее, чем ожидалось, обещает Сбербанк. Потребление растет, можно рассчитывать, что ВВП вырастет на 4-5%, согласно экономисты. Ну, а теперь вот обратимся к главной теме сегодняшних публикаций. Москва выступает на разогреве. Газета «Коммерсант». Вчера в московском регионе был установлен очередной температурный рекорд. Воздух прогрелся до 37,3 градуса. Зной спровоцировал 63 лесных и торфяных пожара. Дым, запах гари дошли до центра города. Вечером жару и смог сменил ураган, поваливший деревья и прервавший движение поездов на рижском направлении. Органы власти, коммерческие предприятия сокращают рабочий день, смягчают для сотрудников дресс-код, бизнес подсчитывает убытки и прибыли. Эксперты по рынку труда считают, что если такая жара повторится и следующим летом, работодатели введут сиесту, как, например, в Испании и Италии, пишет газета «Коммерсант».
Валерий, можно я вас спрошу, ну вот как вы только что пришли к нам сюда, как часто на улице чувствуется
пока
запах
еще
дыма?
Да, дым чувствуется, но пока еще как-то все-таки достаточно прохладно. А тут вот как раз и газеты об этом пишут. Ситуация патовая, потому что утром и ночью больше ощущается запах дыма, но прохладней, а днем вроде бы вот этот смог рассеивается, но невозможно выйти на улицу из-за жары. Куда деваться, непонятно.
Понятно. А в ситуации, кстати, я просто сразу скажу, что об экологической ситуации в Москве вот эксперт, вот специалист Мосэкомониторинга, мы в прямом эфире узнаем совсем скоро, буквально через 20 минут.
А, ну вот тогда я не буду как раз говорить о том, что загрязнение превысило в 8 раз всякие нормы. Поговорим об экономике, которая тоже тесно связана вот с этой самой погодой, которая установилась. Горожане все надеются на то, что вдруг синоптики ошибутся и жара отступит, но синоптики не ошибаются, жара при нас. И вот это вот уже напрямую сказывается на работе. Ухудшается самочувствие, снижается производительность труда. Это пишет газета «Новые известия» в публикации «Проверка на жаростойкость». Также центральные публикации на первой полосе. Социологи утверждают, каждый четвертый москвич идет сейчас на разного рода ухищрения, чтобы хоть как-то снизить снизить трудовую нагрузку на себя. Экономисты подсчитали, совокупный эффект нынешнего аномально жаркого лета выразится в росте инфляции на 1,5-2 процентных пункта. Однако, если зной продолжится и в августе, последствия могут быть еще более серьезными. Ну и вот в этой же газете запахло паленым о том, что Москву окутал смог от горящих торфяников. Между тем, газета «Известия», опять же, центральная публикация на первой полосе.
Все вокруг этой жары.
Все вокруг жары. Экономика жары озаглавлена публикация. Так вот, «Известия» пишут, что целые отрасли благодаря жаре полностью преодолели последствия кризиса, так что кому война, а кому мать родна, это истина-то старая. Обычно засыпающий летом спрос на этот раз резко вырос. Сверхприбыли получают не только производители пива и мороженого, в плюсе также энергетики, производители бензина, фармацевты и многие другие. Так что жара принесет в карманы оборотистых дельцов миллиарды рублей.
Мне кажется, что вот следующая газета, которую я вижу, «Время новостей», мне кажется, и они тоже от этой темы не ушли.
Не ушли, но тут вот как бы все-таки есть надежда нам, бедным гражданам, потому что вот эта самая засуха, которую вызвала эта самая жара, действительно может привести к возможному всплеску инфляции, в связи с чем правительство России определило с перечнем социально значимых продовольственных товаров, за изменением цен на которые власть намерена пристально следить и принимать меры по ограничению ценников. Ответственным за регулирование продовольственных цен назначено Министерство экономического развития, ну и в Госдуме уверены, что Кабинет министров готовится к возможному всплеску инфляции, спровоцированному засухой. Ну а регулирование ценников к чему приводит, обычно мы все это прекрасно знаем. Значит, возможен какой-то дефицит. Российская газета, опять же, центральная публикация «Водопад». Написано слово для слушателей, поясню, «вода-пад» и последняя буква «Т». Синоптики дали очередной неутешительный для жителей центральных районов России прогноз. Жара в ближайшие дни сохранится. Пить хочется, купаться хочется, под душ хочется. А вот хватит ли на все это воды? Вот еще один аспект вот этой самой проблемы. Ну вот как раз московский комсомолец, то, о чем я говорила, пишет, что когда выходить на улицу совершенно непонятно, потому что ночью и утром смог, и экологи советуют не вылезать из дома, а днем удушающая жара. Вот исследование газеты, насколько опасна гарь от торфяников, как экипироваться перед выходом на улицу. «Москва – наш общий дым», озаглавлена сия публикация. Ну и «Комсомольская правда» совсем неутешительно объявляет, что смог от горящих торфяников продержится в Москве еще 2 месяца. Вот такие вот...
В общем, я смотрю, как мы увидели, на первых полосах практически ни о чем другом не пишут.
Ни о чем другом,
да. Я еще раз скажу, что через примерно 10 минут после новостей в начале следующего часа в прямом эфире будет специалист Мосэкомониторинга. Мы узнаем профессиональный прогноз о том, что нас ждет в ближайшие дни, и рассеется ли хотя бы это дым. Ну, а Валерия Шабаева, опять же, в следующем часе продолжит знакомить нас с самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах. Поговорим и о других, конечно, темах. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас репортажи наших корреспондентов о жизни российских городов. В Петропавловске-Камчатском жильцы одного из домов смогли отстоять зеленую зону и детскую площадку около своей пятиэтажки. Там планировалось построить очередной торговый центр, но люди смогли защитить свои права. Как им это удалось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мельник.
Детские площадки!
Да!
Торговые центры!
Нет!
Все началось еще в мае, когда на площадке перед домом на проспекте Победы 1 в Петропавловске появились рабочие и начали рубить посаженные там деревья. Тогда жильцы и забили тревогу. Вот что говорит одна из активисток Наталья Васильева.
При заселении этого дома жильцы посадили около 40, даже говорят, около 50 деревьев. Весь район отдыхал у нас. Здесь такой прекрасный уголок был, детская площадка. В середине мая подъехали неизвестные люди, спилили деревья, все это увезли и стали подготавливать под строительство нашу площадку. Мы будем бороться, будем защищать вот этот клочок земли, как вот в последний час. Как вот, когда враг приходит на порог, вот так надо бороться, вот так мы будем бороться.
С тех пор жильцы дома перешли на осадное положение. Дежурили на площадке по очереди, следили за тем, что делается из окон своих квартир. Когда в очередной раз приехали строители и начали вкапывать столбы, чтобы построить забор, люди вышли из дома. Женщины с детьми начали выкапывать их и валить на землю. Доходило до драк со строителями. Один из них сильно толкнул уже немолодую женщину и тут же получил отпор от остальных жильцов. Но ни один столб так и не встал на зеленой территории. Дом находится недалеко от центральной дороги, и это единственная зеленая зона рядом. На ней расположены детские площадки. Через дорогу от дома уже есть два больших торговых центра. Неподалеку строят еще два, и жильцы дома, как говорит одна из них Наталья Васильева, не понимают, зачем нужен еще один большой магазин.
Хотелось бы, чтобы власти города не нагнетали дальше вот это противостояние, потому что мы будем стоять до последнего, до того, что, ну, только если нас закатают в асфальт, вот тогда построят здесь торговый центр. А так нам бы хотелось, чтобы здесь для всего района, не только даже нашего, мне кажется, к нам приезжают из других районов, сделали сквер, которых мало в городе. Нам, северянам, очень нужно небольшой участок, такой вот отрадный, чтобы нас радовал немножко, чтобы нас примирял с нашей и так суровой действительностью.
Когда в течение нескольких недель строителям таки не удалось ничего сделать, к людям был вынужден приехать представитель фирмы-застройщика Сергей Долгушин. Он пытался объяснить жильцам, что разрешение на строительство было выдано еще в 2004 году, но только сейчас компания решила возвести торговый комплекс. И на это есть все необходимые документы.
Здесь будет торговый центр площадью, значит, 100 на 30 метров. Все санитарные нормы соблюдены, все согласования соблюдены, вплоть даже на московском уровне. Все разрешительные документы подписаны, все они есть. Есть разрешение на строительство, но жители дома саботируют, будем так говорить, правильно, да? Саботируют это строительство. Поэтому вот надо прийти все-таки к какому-то цивилизованному решению, и просто, я извиняюсь, народ не поймет, что мы делаем для его же блага, для его. То есть будут восстановлены спортивные площадки, детская, парковая зона.
Два месяца жильцы дома стояли на страже своей зеленой зоны, проводили пикеты, обращались в средства массовой информации, писали в прокуратуру и властям Петропавловска. И вот несколько дней назад ситуация решилась в пользу людей, сообщил депутат городской думы Константин Слыщенко. Он рассказал, что мэрия своим постановлением остановила стройку только после протеста прокуратуры.
Прокурор города Петропавловска-Камчатска вынес протест городоначальнику на основании того, что был нарушен земельный кодекс, а именно статья 31, пункт 3, в котором сказано, что информированность населения имеет первостепенное значение. То есть, если в каком-то месте ожидается какое-то строительство вблизи дома, население должно быть проинформировано и должны быть проведены общественные слушания. Данного не было сделано мероприятие ни в 2004 году, когда было первичное постановление градоначальника, ни в 2007, когда внесены были изменения постановления градоначальника. То я считаю, что стройки в данный момент не будет. Индивидуальному предпринимателю Великану вручилось письмо информационное, в котором ему предложено приостановить строительство. В принципе, он может и отказаться принять такое решение, и пойдет в суд, и будет отстаивать свои права. Но я считаю, что администрации лучше бы, конечно, предложить индивидуальному предпринимателю альтернативное место, чтобы, скажем так, и волки были сыты, и овцы сели. Почему? Потому что, ну, площадка очень хорошая перед домом. Ну и предприниматель не должен, скажем так, вложивший в деньги в проект, а все остальное страдать. Поэтому я считаю, что если ему предложат, он должен согласиться и потихонечку отстроить центр, но только в другом месте.
Таким образом, жители дома по проспекту Победы отпраздновали победу над строителями. Им удалось отстоять свое право на зеленую площадку возле дома. Она осталась без деревьев, которые еще в мае срубили застройщики, но при этом жильцы говорят, что это небольшая проблема, и они скоро вновь посадят там березки. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
Говорит Радио Свобода, оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе эксперт об экологической ситуации в Москве. Есть ли шанс на ее улучшение? Мировые новости. Сегодня ожидается официальное объявление об отставке главы компании BP Тони Хейварда. Евросоюз ввел новые санкции против Ирана. И о культуре. Исполнилось 10 лет летней школе танцев цех. Все это через 7 минут во втором часе утренней программы «Время свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.